Программа «Вечерний разговор».
Добрый вечер всем. Я приветствую. Это программа «Вечерний разговор». У микрофона Анастасия Жигулина. И со мной сегодня в вечернем разговоре историк Иван Курило. Иван Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я представлю вас нашим слушателям. Иван Иванович является специалистом, ну, в первую очередь, по российско-американским отношениям и также специалистом по тому, как, поправьте меня, если я не права, история используется в политических целях. Вот меня эта тема сегодня в большей степени интересует, наверное.
Да, можно так сказать. Я бы сказал, что шире, как история вообще используется современными обществами, потому что тут не только политика, есть еще и бизнес, который использует прошлое, и разного рода активисты. Но вообще, да, политики, наверное, у нас на первом плане сейчас.
Из политиков как раз я и хотела начать, и хотела вас попросить объяснить один феномен, объяснить, как так вышло. То, что мы сейчас слышим от наших политиков, это не нововведение, так происходит достаточно давно. Вся аргументация, когда нам говорят, зачем принимать определенный закон, зачем какие-то новые меры, новые нормы и так далее, новые решения международные. Каждый раз лидер нашей страны, чтобы что-то объяснить аудитории, он не говорит о том, как мы будем хорошо жить, когда эта мера будет принята. Он говорит о том, что вот у нас когда-то были великие предки, и мы должны им соответствовать. Поэтому мы принимаем вот такое, то или иное решение. Как так произошло и почему? Нормально ли это?
Ну, это объяснимо. Я не знаю, не могу сказать, что это прям нормально. Это объяснимо. И дело в том, что вот на протяжении буквально там, жизни моего поколения произошло несколько серьезных катастроф, я бы сказал, исторических, таких социально-исторических, или наоборот прорывов, в результате которых мы, ну практически мы, я сейчас говорю не только про Россию, потому что вообще-то то, что вы говорите, стало характерным не только для России, у нас особые условия, мы сейчас к России вернемся, но вообще говоря, вот этот опора на прошлое стала более популярной тогда, когда исчезли какие-то очевидные перспективы будущего, когда вот то, что, ну, знаете, было ведь, ну, там Советский Союз строил коммунизм, да, была борьба между либеральной демократией и коммунистическими идеалами, то есть было какое-то представление о светлом будущем, и все страны, все общества думали о том, как они продвигаются к этому светлому будущему, хотя представляли его себе по-разному. А потом произошло коллапс коммунистической идеи произошел, а потом оказалось, помните, вот в это время появилась идея конца истории у Фукуямы. Почему конец истории? Потому что, ну, все, больше впереди никакого светлого будущего нет, мы его достигли или мы от него отказались. И вот после этого вдруг оказалось, что не очень понятно, куда мы движемся, а как политики могут призывать людей к движению, к каким-то политическим шагам, особенно к радикальным каким-то шагам, если они не объясняются нашим продвижением к светлому будущему. И вот тогда на место этой идеала в будущем, идеала впереди, стало все больше, все чаще использоваться, вместо него стал все чаще использоваться идеал светлого прошлого, к которому надо вернуться, к которому надо, исправив какие-то современные проблемы, вот, в общем, вернуть мир, вернуть свою страну. И это стало действительно все более популярным. То есть мы в этом смысле возвращаемся, наверное, ну, не знаю, к античному представлению о том, что золотой век был где-то в прошлом, и мы вот к этому золотому веку стремимся. Это одна часть объяснения, которая действительно характерна не только для России. Вы можете посмотреть на европейских лидеров, вы можете посмотреть, я не знаю, на Трампа, который призывал вернуть Америке величие, тоже ведь похожая в этом смысле риторика, вернуть.
Консервативный поворот во многих европейских государствах.
Да, совершенно верно. Консервативный поворот – это, в общем, об этом, да, тоже. Вот. Но есть еще и другая особенность, и она, конечно, больше, наверное, вот для России сейчас характерна. Это представление о том, что есть единственное прошлое, единственное правильное представление о прошлом, и оно нас привело туда, где мы сейчас находимся. Вот это очень часто мы можем услышать как раз от российских политиков, и действительно в последнее время это вот особенно четко, нам не оставили другого выбора, вот было, прошлое выглядело вот таким образом, и поэтому мы сегодня делаем то, что мы делаем. Вот такого рода объяснения, они уже, ну, я бы сказал, более характерны именно для России сегодняшней, потому что, конечно, там историческая наука понимает, что существует множественность интерпретаций прошлого, что мы можем спорить, на самом деле, мы можем разные вопросы задать прошлому и получить какие-то разные варианты объяснения сегодняшнего дня. Но вот когда политик совершает какой-то радикальный шаг политический, и этот радикальный шаг ему надо как-то объяснить, он объясняет, что этот радикальный шаг, на этот радикальный шаг ему его подвигло понимание прошлого, история, которая ему никаких, якобы никакого выбора не оставила. Вот этот выбор той истории, которая, того варианта истории, который объясняет настоящее, это вот то, чем политики у нас особенно активно занимаются. То есть, когда политик совершает какой-то политический шаг, он одновременно подбирает под него ту историю, которая делает этот шаг безальтернативным. Вот. И тут обманывает и сам себя, и своих, наверное, там, избирателей, тех людей, которым он это говорит.
Я тогда задам вопрос сразу и к первому, и ко второй, к первой, и ко второй половине ответа. Во-первых, вот то, что вы сказали про такое возвращение к античному взгляду, что там когда-то было прекрасное прошлое, не является ли это, ну, может быть, причиной или следствием того, что развитие, политическое развитие государства притормаживается, может быть, не только политическое, может быть, это влияет на другие сферы. И опять же, ко второй части вашего ответа, в чем здесь специфика России, чем здесь опасна вот эта вот единая трактовка?
Ну, смотрите, про первую я ведь говорил, что это не только Россия, да, что это действительно общая проблема. Есть похожие, но немножко отличающиеся объяснения. Я часто использовал слово «презентизм», например. Презентизм – это, как его описывает французский ученый Франсуа Арток, презентизм – это ситуация, в которой нет ни прошлого, ни будущего, осталось одно большое настоящее. То есть нет ни светлого будущего, ни золотого века, а вот все, что мы делаем, делаем только исходя из сегодняшнего дня. То есть время остановилось. И он так описывает современную культурную ситуацию вообще в Европе, ну, в широком смысле, вот во всей европейской цивилизации, включая Россию, Америку. Вот. А почему она вот такого состояния достигла? Это отдельная такая большая проблема. Есть разные объяснения. Мне кажется важным, это, наверное, не единственное, может быть, не самое правильное объяснение, но то, которое мне кажется важным, это то, что 20 век оказался слишком трагическим. Ну, как слишком, то есть более... В 20 веке человечество, ну, европейское человечество, жители Советского Союза в 20 веке пережили очень трагические события. То есть это был Холокост, это репрессии, это мировые войны, в которых погибали миллионами людей. Да, вот миллионы людей, причем это, учитывая современные там, средства информации, это было на виду, на глазах, люди про это знали. То есть это не какое-то там античное извержение вулкана на другом конце света. И человечество до сих пор не может эти трагедии пережить, переварить. То есть мы видим, что о некоторых вещах, ну вот о Холокосте, например, или о сталинских репрессиях, мы до сих пор не можем говорить без какой-то эмоциональной нагрузки, да и о Второй мировой войне. То есть мы не можем спорить о там, Великой Отечественной или о Второй мировой войне так же, как мы спорим о наполеоновских войнах. То есть это до сих пор задевает какие-то эмоциональные струны. Кто был прав, кто нет. Почему вот не считают наших погибших так, как считают их. То есть вот эти очень большое количество. Почему вот там власовцы это предатели, мы не можем к ним относиться там формально, как вот, ну, к людям, которые какой-то вывод совершили. Почему это все еще эмоционально вызывает эмоциональную реакцию? То есть оказывается, что мы до сих пор вот не оторвались от этого времени. Ну и я привел примерно еще из самых, я бы сказал, может быть, самых менее эмоциональных, потому что по сравнению с этим Холокост, например, или там массовые убийства людей, да, которые в 20 веке случались, это еще более эмоционально задевающее прошлое. И вот смотрите, прошло уже сколько, 80 лет с этих плюс-минус, да, с этого периода, с середины 20 века, когда в основном все это происходило, там 30-е, 40-е, еще 50-е годы. Вот. То есть поколение уже сменилось на самом деле, то есть тех людей нет, а мы все еще эмоционально к этому относимся. А если мы относимся эмоционально, значит, мы не можем установить дистанцию между нами, между сегодняшним нашим днем и этим временем. То есть это все еще не прошлое, а все еще наше настоящее. То есть у нас нет вот этой дистанции с прошлым, она для того, чтобы на что-то смотреть как на прошлое, надо понять, нет, мы уже живем в другом мире. Мы уже, это уже не наше прошлое. То есть для того, чтобы смотреть на какую-то историю, на какое-то прошлое, как на историю, надо, чтобы мы могли оказаться в ситуации диалога. Вот мы, а вот то прошлое, с которым мы разговариваем. Мы ему задаем вопросы, и что-то интересное или там трагическое даже, или важное узнаем. А если мы эмоционально относимся ко всему, что там происходило, значит, дистанции нет. Значит, это все еще наше настоящее. Кстати, в связи с этим, по-моему, появилась параллельно с исторической наукой, вот за последние 20 лет выросла целая новая область, называется исследование памяти, или memory studies, часто по-английски называют. Откуда она взялась? А потому что это вот попытка изучать то, что историки никак не могут изучить, потому что нет дистанции. То есть это там одно из основных понятий в memory studies – это травма. Вот травма как раз в таком социальном смысле, то есть травма по памяти, травма о миллионах, о смертях, да, о геноцидах. И вот это как раз, как мне кажется, и остановило историю вот в том смысле, о котором я в первом вопросе вам говорил. То есть мне кажется, что поскольку никак прошлое не наступает, а все тянется и тянется это настоящее, то мы оказались в ситуации, когда тем более, значит, будущее исчезло одновременно, вот, то мы оказались в ситуации, когда осталось одно настоящее, из которого мы судим обо всем, что можем. Или начинаем придумывать себе то прошлое, которое, в общем, не было в реальности, вот то прошлое в виде золотого века. То есть это ведь не настоящее прошлое, а это придуманное прошлое, золотой век, к которому мы можем обращаться и который мы хотим вернуть. Но это, очевидно, не золотой век репрессий. Хотя, как мы слышим, иногда этот золотой век помещают в то же самое время.
Кстати, да, вот я как раз подумала о том, что сейчас золотой век – это же Советский Союз для многих.
Да, тот самый, который с другой стороны источник травмы. Вот. И в этом очень большая, я бы сказал, парадокс, что ли, если использование прошлого в современности. Ну или как бы очень серьезный конфликт.
Я на секундочку обращусь к нашим слушателям и напомню им просто, что в описании к этому... Во-первых, ставьте лайки обязательно этому видео. Это помогает алгоритмам Ютуба узнавать о нас и продвигать нас во всех своих рейтингах. Ну и в описании к этому видео написано, как можно поддержать наш канал. Это тоже очень важно. Это то, благодаря чему мы продолжаем выпускать эти эфиры и продолжаем работать. Ну и по поводу того, что вы сказали, я на самом деле, меня немножечко удивил ваш ответ в том смысле, что когда вы упомянули Холокост, и мне всегда казалось, что, ну, Холокост, обычно, когда говорят в этом ключе про историческую травму, Холокост считают проработанной исторической травмой, а вот советские репрессии не проработаны, что вот Холокост чему-то научил, допустим, жителей Европы, какие-то они ошибки стремятся, по крайней мере, больше не совершать. А вот наши советские репрессии, мы все еще даже виноватого не определили. Я уж не говорю о том, чтобы научиться чему-то на них.
Ну, если сравнивать, ставить рядом, то да, степень проработки разная, но сказать, что вот травма Холокоста проработана полностью, наверное, было бы неправильно. То есть мы только в последние годы видим, как эта тема стала через очень большие, как бы, препятствия, сопротивления стала изучаться в странах за пределами Германии. То есть, да, немецкая, германская проработка Холокоста случилась раньше. Тоже, кстати, не сразу после войны, но когда стали меняться поколения, где-то, я бы сказал, в 80-е годы прошлого века. А вот в странах, которые сами себя ощущали жертвами германского нападения и считали, что все, что там происходило, было принесено немцами, но там только в последние годы, ну, где-то чуть раньше, где-то до сих пор это под запретом или, так сказать, большим скрипом происходит, начинает происходить понимание, что, ну, местные жители в этом тоже участвовали, да, что местные жители соучаствовали в Холокосте, и не только немцы, но и те, кто жил. И это вот, особенно в Восточной Европе, во всей, это очень болезненная тема. То есть это еще не допроработано, так бы я сказал, даже здесь. Вот. Ну и что значит проработано? Дело не только в проработке. Ну вот, да, проговорили про... Ну мы же знаем, что я... Вот, ну и в нынешнем поколении есть, не знаю, есть люди, есть евреи, которые не хотят ехать в Германию вообще просто вот посещать. То есть не потому, что там не проработано, а потому что, ну, вот есть эта память уже историческая. То есть люди по-разному относятся к этому, но это до сих пор травма. До сих пор травма, несмотря на проработку этой травмы, несмотря на то, что сменилось поколение. Вот. Ну, нельзя вот проработать и сказать, что этого не было. Оно уже было, и, значит, травма существует.
Получается, нечто, какое-то событие перестает быть травмой, когда живущие люди сейчас, ну, современники наши, перестают на это эмоционально реагировать.
Ну, наверное, так, да. Может быть, это и упрощение, но, наверное, это самое простое объяснение того, что как, когда что-то перестает быть травмой. Хотя вот здесь как раз вступают политики иногда и начинают возвращать травму к жизни. То есть мы же знаем, что политики очень сильно опираются на эмоции. То есть для поддержки, для какой-то для политической поддержки часто нужна эмоция, которая объединяет людей, объединяет избирателей или на толпу прямо на улице. То есть вот политики этим пользуются, и поэтому как бы возбуждение эмоций – это у многих политиков, особенно политиков харизматичного типа, да, которые вот именно вождистского такого типа, возбуждение эмоций – это важная часть их вот, профессионального, я бы сказал, политической жизни, политического умения. И вот в этом, когда политики открыли для себя, что прошлое является таким кладезем травм, кладезем эмоций, мы увидели, как начинают, как политики стали обращаться к травмам, которые казались уже забытыми, которым, ну, более 100 лет, более 200 лет, которые вот... И не обязательно травмам, кстати, мы вот сосредоточились, конечно, на наиболее эмоциональном, но и это ведь и про победы тоже. Это не только про травмы, но и про то, как мы все кого-то когда-то победили.
Это как 9 мая, которые начали праздновать, и все празднуют, празднуют.
Да, в начале 90-х годов, кстати, вот моя коллега Нина Тумаркин написала книгу, в которой ошиблась, как она сама с тех пор признает. В начале 90-х ей казалось, она изучала как раз, как в Советском Союзе отмечали День Победы, и ей казалось, что в 90-е годы это уходит, что в 90-е годы начались, и другая страна, другая повестка дня. Оказалось, что она ошиблась, потому что это все не то, что вернулось, а с удвоенной силой День Победы стал, так сказать, частью политической повестки дня. И это мы можем, даже после того, как вот поколение ветеранов, которые сейчас уже, наверное, остались единицы, людей уже очень там, сильно за 90, вот это поколение уходит, тем не менее, само по себе обращение к Дню Победы, обращение к Великой Отечественной войне, оно сильный такой аргумент в устах политиков. И это как бы не прекратится просто со сменой поколений. То есть, если вы там поедете в Стамбул, в Турцию, то увидите, там можете увидеть музейный комплекс, панорама взятия Константинополя. Это вообще 15 век. Но там примерно та же эмоция вот победы, которую турки одержали тогда над Константинополем. И, в общем-то, для внутренней политики турецкой вот это самое взятие Константинополя, которому, извините, да, уже 600 лет, да, практически, оно до сих пор живо, до сих пор является частью такой вот исторической политики этой страны. То есть в этом смысле, конечно, можно очень старые травмы и очень старые победы ставить на службу политики. Но, опять же, чем больше времени проходит, тем это сложнее сделать, и тем, как бы, тем меньше отклик со стороны людей.
Должно ли государство, я сейчас делаю акцент именно на государстве, не на историках, не на режиссерах, не на писателях, а должно ли государство говорить об ошибках прошлого, и есть ли примеры, когда оно действительно это делает?
Государство должно, я считаю, признавать преступления, которые совершало государство в предыдущее. То есть государство может меняться, там, я не знаю, то есть Германия послевоенная, конечно, это не нацистская Германия, но в какой-то момент канцлер Вилли Брандт встал на колени, да, перед мемориалом убитым в Холокосте, да, польским евреям. То есть, и это было правильное решение, хотя, в общем, в Германии не все его одобрили, не все поняли. Вот. Но государство должно признавать случаи, когда само это государство или его предшественники были преступными, потому что без этого трудно ожидать, что что-то подобное не вернется. То есть признание государства, ну, государственными чиновниками от имени государства, того, что государство может быть преступным, государство может начать убивать людей, вот, это важная часть того, что делает государство. И это, в общем-то, не, я бы сказал, не самая популярная точка зрения в любом государстве. И даже в Германии, вот тогда Вилли Брандта за это я бы сказал, критиковали по меньшей мере. А вот в Соединенных Штатах, например, вообще никаких извинений, это даже название книги одного из политиков, и я помню, там Барака Обаму критиковали, хотя он прямо не извинялся, но вот он слетал там в Хиросиму, ничего не сказал извинительного.
Но слетал, да, посмотрел.
И его после этого, да, обвиняли в том, что он тут ездит и извиняется за Соединенные Штаты, чего делать ни в коем случае нельзя. Вот, боюсь, что наши политики тоже чаще пытаются тут повторять американский опыт, что напрасно, потому что наша история, в общем-то, скорее требует признания государством собственных преступлений. Все остальное, чаще государство, ну, государственные политики, вернее, говорящие от имени государства, с большим удовольствием признают преступления соседних государств. Вот это, опять же, особенно вся Восточная Европа, примеры того, вот, как одни говорят про других, вот, как поляки говорят про украинцев, про россиян, россияне говорят тоже про украинцев, украинцы говорят про россиян. То есть вот можно увидеть, как вот про другие государства все готовы признать, а вот про свои ошибки и про свои преступления, опять не про свои, то есть понятно, что речь не идет о сегодняшних политиках, о сегодняшних, хотя уже, наверное, вот у нас такие события происходят, что и про сегодняшних надо будет говорить, но мы сейчас с вами говорим о том, что было в предыдущие поколения, о середине 20 века. И вот все равно ведь трудно признать почему-то, то есть почему-то каждое государство думает, политики, вернее, которые контролируют сегодняшние государства, почему-то считают, что признание преступлений этого государства своих предшественников, оно как-то ударит по престижу государства, хотя, как мне это представляется, вовсе наоборот. То есть, вот, например, Германия сумела преодолеть свое прошлое именно потому, что Вилли Брандт встал на колени, именно потому, что стало понятно, что вот, германское государство больше не несет той угрозы, с которой ассоциировалась она на протяжении середины 20-х.
Ну, я бы тут, наверное, предположила, что, ну, допустим, мне кажется, что в России здесь логика даже чуть очевиднее, чем в других странах, просто потому что государство считает это некой слабостью и боится, что это будет воспринято как слабость, признание своих ошибок, потому что те же ошибки, это же тоже ошибки государства, пусть даже называлось оно по-другому, но считает себя наследником и считает, что признание этих ошибок будет воспринято как вот слабость какая-то.
Тут целый клубок проблем, которые, ну, во-первых, вот насчет считает ли себя наследником или нет, тут у нас за вот с 91 года до наших дней несколько раз менялись эти представления о том, является ли Россия наследником Советского Союза или наследником являются все постсоветские государства, почему тогда только на Россию. И вот в риторике можно услышать и такое, и, значит, отказ от наследства советского и признание этого советского наследства, то есть такая разная, я бы сказал, риторика. А с другой стороны, вот интересно, про слабость сказали. Тут я, конечно, это разговор, наверное, не про прошлое, но любопытно, мне кажется, действительно, что российские политики все время ощущают, непонятно, есть у них для этого основания или нет, но им кажется, что российское государство слабое. Вот это ощущение, что его надо защищать от каких-то... То есть оно не кажется слабым, когда вот мы смотрим на него просто как граждане, да, и видим там, не знаю, каких-нибудь росгвардейцев или российскую армию. Оно слабым не кажется. А вот самим политикам, судя по их поведению, судя по тому, как они его защищают, кажется, что государство слабое может рухнуть от того, что признает какие-то прошлые ошибки. Вот. Или вот у всех перед глазами, наверное, не у всех, но у кого-то там перед глазами, не знаю, февраль 17 года, вот как государство вот стояло там Российская империя, потом раз и в одночасье рухнуло, как там слиняло в 3 дня. И вот этот страх какой-то существует, хотя, мне кажется, как раз от этого страха стоило бы лечиться развитием гражданского общества в России. То есть государство слабым является, когда оно выжгло под собой все. И тогда действительно ткнуть в государственную вертикаль, она рухнет, завалится, и окажется, что некому его поддержать, как это в том же 17-м году случилось. Только радикалы, только вот там большевики оказались организованной силой. А будь в России к этому времени развитые, я не знаю, земства тоже или какие-то независимые от государства структуры, может быть, устояло бы. То же самое в 91-м году. Вот, ткнули вертикаль КПСС, не стало ее, и некому подхватить Советский Союз было. Вот. А почему? Потому что Советский Союз боролся все время с любыми независимыми структурами в стране. Вот, мне кажется, что и Россия в последние лет 10 точно борется с независимыми структурами и готовит российское вот это государство, вернее, политики, которые сейчас его представляют, готовят себе что-то подобное. Но мы ушли с вами в сторону от истории, хотя это тоже исторические уроки, которые, наверное, можно было бы выяснить.
Немного отклонюсь от этой темы. Во второй части программы вернусь к России, но вас как американиста хочу спросить. Тут была такая, я думаю, это важная историческая дискуссия на самом деле, пару лет назад в США, когда решали, все являются ли отцы-основатели такими уж честными и справедливыми, или они были ужасными рабовладельцами. Вот как тогда повело себя американское государство? Не мешало оно или противостояло этому обсуждению? И чем, вот расскажите, чем все закончилось именно на уровне идеологическом? Продолжается ли эта дискуссия сейчас и насколько она была важной?
Ну, в Соединенных Штатах государство вообще не может принимать участие в такого рода дебатах, просто потому что нет у него такого органа, где бы это, в котором оно могло бы высказываться. Ну, то есть президент может что-то сказать, даже сенаторы, конгрессмены могут что-то сказать, но это не будет, государство не может принимать решений каким-то по поводу прошлого, и в этом смысле все дебаты, они остаются на уровне общественной дискуссии, даже если не принимают участие политики. А в России, как мы видим, может. У нас есть даже законы, эти называют мемориальные законы, которые предписывают или запрещают какие-то взгляды на прошлое. Вот в США невозможно представить себе мемориальных законов, поэтому там, в общем, все разрешено. И Холокост отрицать разрешено, в отличие от многих европейских стран. Ну и свобода слова, она, в общем-то, не ограничена здесь. Но дискуссии очень большие. В России, в отличие, опять же, от России или от большинства европейских стран, в Соединенных Штатах очень сильное общественное мнение, гражданское общество, можно назвать, этот уровень, который как раз в России обычно вытоптан, а в Америке он сильный, он сильнее в каком-то смысле, чем американское государство. И вот именно на этом уровне происходили главные споры, конфликты. Вот последние годы мы их наблюдали особенно ярко, все, начиная со сноса памятников и движения BLM в 2020 году. И вот тогда возникло... может быть, даже чуть раньше возникло, а вот проявилось особенно сильно, недоверие или вопросы к отцам-основателям. А вот отцы-основатели же тоже рабовладельцы. Вот, а отцы-основатели – эти старые белые мужчины, которые были, нарушали все сегодняшние конвенции об отношениях между расами, между полами. То есть это все как можно к ним относиться. Это серьезная проблема, в самом деле, для Америки. Когда в 2015 году вышел мюзикл «Гамильтон». Слышали про него? Нет, это в Соединенных Штатах самый популярный был мюзикл прошлого десятилетия, еще начало нынешнего. Мюзикл про отцов-основателей. И отцов-основателей в нем играли не белые артисты. Там были афроамериканцы, там были китайцы, там были главную роль Гамильтона играл сам автор Лин-Мануэль Миранда, который выходец из Карибских островов откуда-то, из Центральной Америки, сознательно играли. И идея была такая, показать, что то, что говорили, то наследие, которое оставило современной Америке, оставили отцы-основатели, оно не имеет отношения к тому, какого цвета они были. То есть, если мы расскажем их историю, и эту историю будет рассказывать современная Америка, многорасовая, не белая, не только белая Америка, то тогда, может быть, мы услышим эти слова по-другому. То есть это был очень такой мощный посыл, и вообще «Гамильтон» был самый популярный, повторюсь, самым популярным мюзиклом последних лет. Но потом пришло движение BLM, и оно не ударило несколько по тому консенсусу, который складывался вокруг Гамильтона и вокруг этого представления, потому что действительно пришли более радикальные мнения, в которых уже вообще отцы-основатели даже в этом виде не могут оставаться фундаментом современного представления Америки о себе. И в 2020 году Пулитцеровскую премию получила афроамериканская активистка, которая предложила новое прочтение американской истории. Там у нее был большой проект. Проект назывался 1619, 1619. Это год, когда в Америку первых афроамериканцев-рабов привезли. Так вот, в этом проекте отцы-основатели вообще были защитниками рабства, и вообще американская война за независимость описывалась как борьба за сохранение рабства. Дескать, если бы американские колонии остались внутри Великобритании, то рабство там бы отменили раньше, потому что Англия отменила рабство уже в начале 19 века. А отцы-основатели боролись за сохранение рабства, поэтому они отделились от Великобритании. То есть вот такое переосмысление всего, что тех оснований, на которых современная Америка стоит. Эта идея, ну, я бы не сказал, что она победила, потому что все равно консервативная инерция велика, но она завоевывает умы в Соединенных Штатах и достаточно популярна. Вот, то есть это на самом деле очень сложно, и вот это переосмысление прошлого продолжается и может как-то подпилить, в общем, даже тут те основания американской государственности, которые нам кажутся незыблемыми.
То есть, по сути, это событие даже спустя столько времени остается той самой травмой, о которой мы с вами говорили в начале.
Ну, там травмой скорее остается появление рабов, да, то есть 1619 год, еще более ранее, чем война за независимость. Долго же самой большой травмой была гражданская война в США, оказалось, ну уж вот это действительно травмирующее событие, больше всего погибших вообще в американской истории от одной войны. И вообще вот до начала 21 века казалось, что ну, гражданскую войну ничто не сдвинет с этого вот места центрального события американской истории, а оказалось, что может сдвинуть. И вот сейчас, если посмотреть на ландшафт американской истории, то уже окажется, что гражданская война – это война между белыми, где афроамериканцы, в общем-то, были, не были активной силой, они были, может быть, воевали из-за них, но они ничего от этого, они в этом не участвовали. И поэтому сейчас фокус передвигается на 100 лет вперед к движению за гражданские права. То есть 1960-е годы, когда действительно уже у афроамериканцев появилась своя субъектность, да, то есть появилась активная роль. Вот, появились свои герои, и не только Мартин Лютер Кинг, но и более радикальные, Малькольм Экс, там, Хьюи Ньютон, то есть лидеры черных пантер, там, нация ислама. Это вот, вот теперь как бы кажется, что центр американской истории был здесь, в 1960-е, а не в 1860-е. То есть вообще ничего в этом смысле вот, не гарантировано на будущее, в этом что что-то останется самым главным событием.
Мы с вами на минуту прервемся, сейчас короткий ролик, после него мы вернемся и продолжим. Я всех наших зрителей призываю не отключаться от нас.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Мы продолжаем. Я напоминаю, что у микрофона Анастасия Жигулина и на связи со мной историк Иван Гурило. Это для тех, кто вдруг подзабыл. Ну и призываю еще раз ставить лайки, обязательно писать комментарии к этому видео. Я их обязательно всегда читаю, и редакция тоже следит за тем, что вы нам пишете и оставляете. Ну и не могу, Иван Иванович, вас как специалиста не спросить про, конечно же, новый учебник. Я предлагаю не обсуждать в сотый раз его недостатки, спрошу немножечко о другом. Вот, глядя на этот учебник, дискуссия о том, есть ли в России сейчас какая-то идеология сформированная или нет, вот видите вы ли вы в этом учебнике что-то от идеологии, или это все-таки какие-то отдельные попытки обелить какие-то отдельные эпизоды нашей истории, и нет там никакой сформированной точки зрения?
Там, конечно, есть сформированная точка зрения, есть попытка создать идеологию, но это пока попытка. Вообще говоря, конечно, идеологом вот этого учебника является один из его титульных авторов, Владимир Мединский. Он когда-то еще лет больше 10 лет назад, он еще не был министром культуры, был, по-моему, депутатом тогда Государственной Думы, если не ошибаюсь. Он в какой-то момент написал твит в Твиттере, да, Твиттер уже был, значит, это вот в этот период, написал о том, что вот писать учебник он сам бы не взялся, как выяснилось, теперь взялся, но хотел бы быть цензором, хотел бы поработать цензором. Вот поработать цензором, видимо, его мечта, она как-то сбылась, и он теперь вот пытается цензурировать историю, цензурировать описание прошлого, которые в России доступны и можно свободно обсуждать. И действительно, наверное, Мединскому, ну, его единомышленникам, их все-таки стало много, кажется, что можно на основании какой-то единственной трактовки прошлого выстроить какую-то квази-идеологию. Это все равно не идеология. Идеология, наверное, должна описывать будущее, как мне представляется, а не прошлое, но это вот какая-то квази-идеология, основанная на прошлом. Вот. А, кстати, этот учебник не единственное, что появилось, одновременно практически появилось и очень обсуждается активно книга «Учебное пособие для вузов», для университетов, да, под редакцией Сергея Перевезенцева, в котором все, в общем, не знаю, хуже, не сравнивать, что хуже, я не буду, но, в общем, примерно в этом же направлении, и вот его хорошо разобрал в «Новой газете» Борис Владимирович Вишневский, кстати, вот можно посмотреть, у него с большим количеством цитат, вот, цитаты производят.
Я думаю, что мы даже прикрепим, наверное, ссылку к описанию, чтобы нашим слушателям не искать.
Да, вот, и действительно, это производит довольно мрачное впечатление. Вот, и то есть действительно попытка создать единомыслие ввести по отношению к прошлому. Конечно, учебников для этого недостаточно, и даже мемориальных законов для этого недостаточно. У нас уже есть мемориальные законы, они запрещают как-то неправильно смотреть в основном на прошлое, на Великую Отечественную войну, теперь еще и на вот, события последних лет, то есть какие-то законы, которые предписывают, как мы должны смотреть, а как смотреть нельзя. Вот. Но все равно история гораздо длиннее, и вот ввести в закон, ну, разве что примут специальный закон о том, чтобы историю считать только то, что изложено, только в том виде, в каком это изложено в этом учебнике, но это вообще странно было бы, да. Вот. Поэтому, конечно, вот пока прямо вот идеологии из этого не получится сделать. Но испортить представление о мире большому количеству людей, к сожалению, такой учебник может. Вот, потому что, ну, на самом деле, я уже читал критические отзывы людей, которые говорят, да ну мы учебник же не читаем, или там нынешняя молодежь берет информацию из интернета, вот, а учебник это что-то, а учебник, если будут навязывать, то будет обратная реакция. Это все верно применительно к какой-то части школьников, но есть и другая часть школьников, которые, вот, собственно, единственное, может быть, что прочитают в детстве о прошлом, это будет этот учебник. И по учебнику будут заставлять там готовиться к экзаменам или там... То есть, так или иначе, от него будет трудно избавиться, если он действительно пойдет, вот, станет основным базовым учебником для школы, если под него перепишут там единый государственный экзамен, вот, то будет трудно обойтись без того, чтобы вот эту концепцию, какая бы она там историкам ни казалась неправильной, бредовой или искажающей прошлое, вот, обойтись без этого будет трудно. И действительно, ну, это миллионы людей, которым придется вот как-то это изучать, вот, и как-то потом аукнется для страны, пока даже трудно предсказать. То есть мы сейчас видим, вот те люди, с одной стороны, говорят, старшее поколение, те, кто учился еще в Советском Союзе, говорят, у нас же вот не испортил, в Советском, мы все учились по советскому учебнику, а потом вот мы как бы стали свободными людьми. Но мы какие-то вещи, которые видим сейчас, мне кажется, это вот дальние отголоски тех советских учебников. То есть оказалось то, что несмотря на то, что нам кажется, моему еще поколению кажется, что мы от тех учебников отошли далеко, но какая-то часть ценностей, которые еще мое и более старшее поколение разделяют в массе, вот, они все-таки теми учебниками, как бы те учебники внесли вклад в формирование этих ценностей. Я не скажу, что прям вот один учебник может сформировать человека, но внести свой вклад может. То есть представить, что вот для страны важно там завоевывать территории, вот это же советский учебник, да, что вот все герои, они завоевывали либо Сибирь, либо выход к морям. Мы же помним, как это описывалось в школьных учебниках. Поэтому сейчас вот очень легко этим обосновывать какие-то политические решения. Вот это все вот про ценности, или про ценность государства, про то, что если в центре учебника стоит государство, если в центре учебника история государства, которое вот на протяжении многих веков приносило только благо, а все попытки что-то изменить, это вот мятежники, которые только портили, только сбивали страну с верного пути, то это тоже откладывается вот в подсознании. То есть потом люди иногда меняют плюс на минус, но все равно в голове остается, то есть вот кто был хорошим, кто плохим, и при этом все равно остается представление о центральной роли, например, государства, и не очень понятно, а что делал простой народ, да, что делали, а как жили люди, которые вот с государством, которые были далеко от государства, то есть вот, или вообще схема истории, вот карамзинская еще схема истории, да, про развитие государства российского, да, вот, и это еще схема, которая рассказывает историю, исходя из точки зрения из Москвы, вот, кто-то сидит, Москва, и Москва постепенно расширяется, маленькое княжество присоединяет, там, что, Тверь, потом Новгород, потом Казань, потом Сибирь, потом Дальний Восток покупает, потом там, значит, Советский Союз, Прибалтику, там, Финляндию. То есть, как бы вот из этой точки мы вот и рассматривается история страны. А люди, которые вот живут, выросли в Сибири, в Казани, в Новгороде даже, тем более на Дальнем Востоке или в Калининграде, то есть, вот для них это какая история? Получается, русская история пришла к ним. Вот тогда, когда пришло российское государство. То есть вот все изучают историю, там, не знаю, последнего тысячелетия, российская история там, с 9 века, да, нашей эры. А вот во Владивостоке она появилась в 1860 году, когда подписали Нерчинский договор. А что до этого было здесь? Вот предыдущие 1000 лет-то как? То есть ее там нет просто, потому что это вот все расширяющаяся Москва. Вот, наверное, как-то по-другому можно было бы написать учебник. Но вот пока он такой, и то есть даже люди, меняющие там какие-то политические, идейные, идеологические оценки, они все равно вот живут с этой схемой в голове. Вот в этом вред вообще такого единого учебника, я бы сказал.
А как? Я вот сейчас задам вам каверзный вопрос. А как можно было поменять учебник, чтобы он не нес, может быть, не такую, может быть, какую-то другую идею, но чтобы он не нес какую-то одну общую унифицированную идею? Вы же не опишете в учебнике все точки зрения по каждому вопросу. Тогда он растянется на множество страниц, и это уже будет курс вузовской истории, а не школьный учебник. Вот как бы вы решили эту задачу? Невозможно не давать в учебнике оценок, потому что он написан, ну, он состоит не только как бы дата события, там еще есть какой-то нарратив. Так вот, этот нарратив нельзя написать безоценочно. Вот как бы вы решили этот вопрос?
Да, это сложная проблема, и я иногда пытаюсь как-то порассуждать на эту тему, ко мне приходит, ну, где-нибудь там в соцсетях или даже там публикация, и, как правило, критики приходят как раз с этим, во-первых, с тем, что это очень сложно для школьников, во-вторых, что это не подъемно для школьников, много слишком всего. Да, я попробую ответить. Наверное, невозможно действительно там все существующие рассказы о прошлом вот одновременно, параллельно дать школьникам, и на такую задачу ставить не надо. Вот. Но что было бы правильным, это показать школьникам, точно старших классов, а может быть в какой-то форме можно подумать и для средней школы, для средних классов школы, показать, что история может быть, что мы можем на разные события прошлого посмотреть из разных точек зрения. Не надо, конечно, давать всю историю, все разные точки зрения на все события. Но, условно говоря, вот вы даете нарратив каких-то более-менее не вызывающих больших споров событий, а потом, ну, я не знаю, один раз в семестр или один раз в месяц вы доходите до какого-то ключевого события, до революции, войны, до какого-нибудь заселения Сибири, не обязательно военная политическая история, да, должна быть. И вот тут показываете, вдруг вот тут у вас глава, в которой вы рассказываете. Вот смотрите, вот рассказ про это событие глазами, то есть не глазами, а историки, которые пишут про там Русскую империю, как это выглядело. Вот, почему это благотворно для Русской империи, какие положительные. А вот посмотрите рядом, что про это пишут, например, историки, которые смотрят на это прошлое глазами тех, кого завоевали. вот там сибирские народы или какие-то там соседние страны. И оказывается, что окажется в результате, что можно на нескольких примерах показать вот эту возможность разных взглядов. Можно на не на всей истории, но на нескольких примерах. И причем то, что я сказал, вот это политическая, конечно, история, но для средней школы, ну, можно же предложить, например, на какие-то события. То есть выбрать какое-то буквально на год, два, три, четыре события, может быть, не больше, ключи важных для изучения прошлого, и показать, например, что их можно, на них можно посмотреть как на события политической истории, а рядом посмотреть на них как на события культурной или экономической истории. То есть это не про разницу взглядов политических, но про то, что история многообразна, что мы можем попытаться объяснить, выстроить причинно-следственные связи внутри политической как бы истории, а можем внутри культурной, и это будет выглядеть несколько по-другому. Это, конечно, при первом столкновении может показаться сложным как-то так вот школьникам, но вообще школьники не такие глупые, и вот наоборот, это такая головоломка, которую стоило бы им предложить. Вот. И мне кажется, что вот это бы гораздо более правильную историю бы... Это было бы гораздо более правильной историей, преподаваемой в школе, потому что мне-то кажется, что результатом изучения истории в школе должно быть не усвоение какого-то единого нарратива правильного, а представление о том, что могут быть разные взгляды на какие-то на прошлое. И что эти взгляды не сводимы одни к другому. И вовсе не обязательно там вот, считать, что всех, кто придерживается других взглядов, считать фальсификаторами. Потому что, смотрите, вот так, как сейчас происходит, последняя мысль, которую я вот в ответе на вопрос. То, что сейчас происходит, это единая история. Человек изучает, и ему кажется, что вот он знает, как все было на самом деле, а потом он все равно взрослым когда-то сталкивается с другой историей. Не знаю, встречается с... Не знаю, с человеком, который учился в польской школе, да, или там с человеком, который придерживается других идеологических взглядов, там, не знаю, государственник встречается с анархистом, вот. И тот ему рассказывает, что все было вот в его, как бы в том, как его обучали, все выглядит совсем не так. И что возникает от вот этого столкновения разговора о прошлом? Человек, у которого в голове единственная версия истории, либо считает, что вокруг фальсификаторы, что вот человек, которому рассказывает, врет просто в глаза, и значит, начинается конфликт. Либо тот его убеждает, и тогда у человека возникает это, что вообще вся история сплошная ложь, сплошная пропаганда, сплошная идеология, и ничего на самом деле в прошлом настоящего не было. И то, и другое плохо. Вот. Надо, в общем-то, формировать представление о множественности истории. Мне кажется, что в школе, хоть многие считают, что это сложно, но с этой сложностью надо попытаться что-то сделать.
То есть, по сути, получается формировать критическое мышление и умение работать с разными источниками информации. Потому да, что это же касается людей, которые смотрят телевизор и усваивают только оттуда информацию, больше ни с чем ее не соизмеряя. Вот, это касается и многих других сфер. Я думаю, что это такой общий навык, который бы многим у нас в России пригодился.
Мне бы казалось, что уроки истории должны именно к этому и готовить, да, к возможности воспринимать критически разного рода информацию. Ну, вот.
Да, я хотела, у нас осталось не так много времени, хотела еще спросить вас про конкретный пример. Мы сегодня уже говорили про то, как Россия обращается к советскому прошлому, нынешнее. Конкретный кейс, но такой самый яркий, наверное, это обращение обратно к культу Сталина. Вот эти вот возвращения его памятников, там в Великих Луках открыли какой-то просто гигантский...
Где-то на заводе, да, не на...
Да-да-да, памятник Сталину. Вы можете объяснить, зачем вот так резко Сталин понадобился нынешней власти? Насколько я помню, Путин раньше себя со Сталином уже никогда не сравнивал. Там с Александром Вторым себя сравнивал, с Петром Первым. А Сталин откуда появился?
Ну, вы знаете, во-первых, как раз нынешняя власть по-прежнему осторожно относится к Сталину. То есть вот памятник-то поставили в Великих Луках на территории завода. До этого памятники Сталину ставили в основном на территориях там каких-нибудь... на территориях комитетов коммунистической партии. То есть все равно на частной территории. На общественной территории, то есть на той, где вот муниципальная собственность, да, или тем более там государственная собственность, памятников Сталину почти нет. Они появились, стали появляться в каких-то комплексах стыдливо, там вот, не знаю, в Волгограде поставили бюст там Сталина, да, вместе, великая там, большая тройка, по-моему, нет, там маршалы победы, да. Сначала хотели большую тройку, там, Сталина, Черчилля и Рузвельта, а потом, в общем-то, вот маршалов победы поставить. Но вообще говоря, вот прямо памятников Сталину в стране вот, открыто государственным участием, тем более, чтобы там Путин приезжал, не было. Это до сих пор в каком-то, если не табу, оно вот размывается, но это до сих пор, вот, я так понимаю, что-то такое, чего Путин и вообще государство пытается держаться на расстоянии. Но мы видим, да, что Сталин становится все больше, он появляется вот на разных уровнях, где-то улицу назовут, где-то вот коммунисты поставят, где-то вот как вот на этом заводе в Великих Луках его поставят. Мне представляется, что тут, возможно, я не знаю, как принимались решения, то есть, но в самом широком таком вот обобщении, мне кажется, что это попытка некоторой части чиновников, там, бизнесменов вот среднего уровня, то есть это не в Кремле решается, да, это где-то вот на уровне, ну, может быть, губернаторов или там даже каких-нибудь вот директоров, там, хозяев завода, да, или на уровне мэров городов. Вот на этом уровне появляется желание какую-то, это, знаете, вопрос идентичности, вопрос ответа, кто же мы такие, что мы делаем. С чем-то себя надо ассоциировать. То есть это та же проблема, что у нас нет будущего, мы больше не строим коммунизм, мы больше вот, а кто мы такие, а что мы делаем. И вот ассоциация со Сталинским Советским Союзом, она становится все более популярной. То есть вы помните в прошлом году, то вот эта бабушка с красным знаменем, то да. Где-то останавливали, да, памятники Ленину, вот, и памятники Сталину, они из этого же ряда. То есть получается, что для объяснения того, а что сейчас делает Россия, вот, несмотря на то, что вот такого объяснения государства и пропагандисты государственные никогда не давали, но для вот этого, для людей, которые ставят у памятники Сталину, мне кажется, самым легким объяснением является то, что Россия сейчас восстанавливает Советский Союз. То есть вот и территориально, и как-то содержательно, вот это возвращение к Советскому Союзу, ну а Сталин ассоциирует как бы с пиком влияния Советского Союза. То есть это вот такая попытка идентифицировать сегодняшнюю Россию с тем Советским Союзом, который им кажется наиболее могущественным, наиболее большим территориально, наиболее сильным. То есть, повторюсь, это мне представляется, этот запрос, он где-то на этом среднем уровне бюрократии возникает. Это еще не что-то такое, что прямо санкционировано там сверху, то есть если бы санкционировали, мы бы увидели гораздо больше Сталина повсюду, да, то есть не санкционировано. Но им кажется, что вот мы к этому движемся, то есть и там приращение территории, и закрытие мемориала с другой стороны, это все какие-то знаки, которые люди считывают как, ну да, значит мы вот возвращаемся туда, к Сталинскому Советскому Союзу. То есть кто-то считывает это именно так и движется в этом направлении. Вот. Это не предопределено, что вся страна таки туда скатится, сдвинется, но вот некоторые шаги туда сделаны, вот мы видим на глазах прям.
Я соотношу это сейчас с вашим ответом на вопрос про идеологию, и у меня возникла мысль, не значит ли это, что у нас государство просто боится сейчас на этом этапе представить какую-то готовую идеологию, что ее не просто нет, а она была бы опасна для него, потому что, ну, нет такого объяснения, которое бы всех устроило, потому что Сталин бы явно не всех устроил. Какие-то там отсылки к имперской России тоже явно бы не всех устроили. Поэтому государство просто боится это сделать.
Ну, я бы сказал, что просто идеологии еще и нет, потому что, ну, очевидно, что не коммунизм, да, а какая? То есть идеология-то вообще это не простая вещь, которую взял и изобрел. То есть вот есть несколько идеологий мировых, ну и какую из них выбрать, ни одна не подходит. Вот. А то, что есть опасения дать какие-то козыри политическим силам, которые как раз идеологизированы. То есть вот вернуть коммунизм, это передать власть Зюганову, то есть никто же не хочет, да. То есть вот те, да, у коммунистов Сталин это прямо сейчас герой, да. Вот. Но если государство сделает это, то значит оно идет вслед за коммунистами. То есть коммунисты это, конечно, опора власти, да, то есть они такие вроде оппозиционеры, но скорее все-таки это такая лояльная оппозиция, но она опора, но не власть сами по себе. Вот. А с другой стороны, есть, например, Русская Православная Церковь, для которых коммунизм и Сталин, ну, Сталин, да, вот это казус-то с великими луками. Помните, как священник?
Про освящение.
Благодаря Сталину у нас много в церкви появилось много священномучеников. Но вроде его за это наказали в церкви. То есть все-таки для русской православной церкви это не лучше.
Он не так далек от истины, мне кажется, был в этом своем
заключении. Ну, то есть как бы славить за это Сталина, наверное, было странно. И вот в этом смысле... Так же, как, помните, 17-й год. Вот в 2017 году было 100 лет революции. Государство промолчало этот год, то есть не было никаких. То есть мое объяснение тоже связано было с тем, что государство не хотело раздражать ни с одной стороны коммунистов, для которых 17-й год – это заря народного счастья, ни русскую православную церковь, для которой 17-й год – это начало антихристианской власти и там убийства Николая, которого канонизировала церковь. То есть прямо противоположные, как раз к идейные, идеологические вещи, тут, наверное, вы правы, да, идеологизированные вещи, они раскалывают общество, причем раскалывают даже не вот там либералов условных, там мемориал и как бы с одной стороны и государственников, с другой, раскалывают тех, кто, на кого власть опирается, то есть коммунистов и православных. То есть у нас, конечно, коммунисты тоже православные, но вот по некоторым вопросам это две очень отличающиеся группы. Поэтому, да, лучше деидеологизировать. Ну и, наконец, все же знают, что разницу, да, все уже выучили между авторитарным и тоталитарным, да, режимом. Вот авторитарный режим деидеологизирован максимально. И, насколько я понимаю, нынешняя власть хотела бы сохраниться, остаться авторитарной, а не пытаться сделать тоталитарной страну. Потому что это совершенно другие риски, совершенно другая цена. Вот. Вот для тоталитарной идеология нужна. То есть я думаю, что там есть люди, которые в эту сторону хотели бы двигать, но вовсе это не пока не доминирующее направление.
Я перед заключительным вопросом вам хотела еще раз обратиться к нашим слушателям и напомнить про то, что обязательно ставьте лайки к этой трансляции, обязательно смотрите в описании к видео, как нам можно помогать, там есть всевозможные способы, неважно, где вы находитесь, в России, за рубежом, там есть способы, которые подходят всем, анонимные, неанонимные, в общем, зависит от того, как вы, насколько вы чувствуете себя в безопасности, ну и, конечно, это очень важно, я не могу вам просто об этом не напомнить, потому что это то, благодаря чему мы существуем. И, Иван Иванович, последний к вам вопрос, такой, может быть, немножечко манипулятивная формулировка, но я бы хотела этим подытожить. Есть такая точка зрения, что война России в Украине – это столкновение цивилизации 20 века со всеми ее болезнями, там, колониализмом и так далее, с цивилизацией 21 века, такая Украина плюс Европа, которая помогает ей. Вот как вы относитесь к этой точке зрения?
Я отношусь как к упрощению, да, к упрощению, потому что и по обе стороны очень много есть и 20 века, и даже 19-го. Вот, и по обе стороны, наверное, можно найти какие-то элементы, ну, где-то больше, где-то меньше. То есть, если мы считаем, с одной стороны, Украину плюс Европу, а с другой стороны, только Россию, то, понятно, Европа там много чего перевесит. Но, вообще говоря, это сильное упрощение. То есть, это сильное упрощение, и, ну, давать оценки тому, что происходит вот сейчас... Ну, то есть, с одной стороны, все оценки уже даны, да, вот, с другой стороны, исторические оценки, наверное, будут даваться в будущем. Но это не 20-й, там, это не разница в веках. Это внутри одного века бывают правые и неправые, да, бывают, вот, ну, не знаю, там, Вторая мировая война не была столкновением цивилизаций из разных веков. Это были цивилизации одного века, но очень разные. То есть демократия и авторитаризм – это цивилизация одного времени, синхронно друг к другу. Вот. И то есть я не считаю, что это разновременная какая-то история. Это, возможно, спор о будущем, да, это спор о том, куда вообще все человечество денется, потому что понятно, что за этим, кроме этого спора, еще, так сказать, наблюдают за всем этим с большим вниманием Китай, да, со своим авторитарным режимом. И поэтому тут очевидно, что спор не завершен. То есть если в начале 90-х Фукуяма поспешил объявить историю закончившей, вот либеральная демократия победила и теперь стала доминировать во всем мире, то теперь на это, посмеиваясь, смотрит Китай, совершенно авторитарный, коммунистический, вот, и который, в общем, я думаю, что еще не согласен с этим решением. А вот, а Россия вот на первых, как бы, на первой линии фронта со стороны авторитарных держав, да, пытается доказать что-то либеральной демократии. Но вот это, опять же, это не про века. Авторитарные режимы совершенно современные.
И, соответственно, не про этапы развития.
Это не про этапы, это не этапы. Это и не цивилизация, как у нас сейчас стало модным говорить, но это и не про этапы. Это про разные формы государственного устройства, про разные режимы, которые между собой конкурируют на протяжении веков и, наверное, будут продолжать конкурировать.
Спасибо большое, Иван Иванович. Я напомню, что со мной на связи сегодня был Иван Курило, историк. У микрофона была Анастасия Жигулина. Вы слушали «Вечерний разговор». Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, ну и смотрите другие наши программы, другие наши выпуски. Будет еще много чего интересного, я вам обещаю.
Программа «Вечерний разговор».